в октябре 1865 года, во время свидания в Биаррице, Бисмарк добился от Наполеона III фактического согласия Франции на союз Пруссии с Италией и на войну Пруссии против Австрии. Давая это согласие, Наполеон III рассчитывал с выгодой для себя вмешаться в конфликт в случае поражения Пруссии. В начале франко-прусской войны 1870-1871 годов министр иностранных дел царского правительства Горчаков в переговорах, происходивших между ним и Бисмарком в Берлине, заявил, что Россия будет придерживаться благожелательного нейтралитета в войне и окажет дипломатическое давление на Австрию. В свою очередь, прусское правительство обязывалось не оказывать препятствий царской России в ее политике в восточном вопросе. Горчаков Александр Михайлович, князь. 1798-1883 годы. Русский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел с 1856 по 1882 год. Точно так же, как Луи Бонапарт льстил себя надеждой, что война 1866 года, истощив силы обеих сторон Австрии и Пруссии, сделает его вершителем судеб Германии, так Александр льстил себя надеждой, что война 1870 года, истощив силы Германии и Франции, даст ему возможность стать вершителем судеб всей Западной Европы. Александр II. 1818-1881 годы. Русский император с 1855 по 1881 год. Точно так же, как Вторая империя считала невозможным свое существование рядом с существованием Северогерманского союза, так самодержавная Россия должна чувствовать для себя опасность со стороны Германской империи с Пруссией во главе. Таков закон старой политической системы. В пределах этой системы выигрыш одного государства является проигрышем для другого. Преобладающее влияние царя на Европу коренится в его традиционном верховенстве над Германией. В тот момент, когда в самой России вулканические социальные силы грозят потрясти самые основы самодержавия, может ли царь допустить такую потерю своего престижа вне страны? Московитские газеты заговорили уже тем самым языком, которым говаривали бонапартистские газеты после войны 1866 года. Неужели тевтонские патриоты действительно думают, что свобода и мир для Германии будут обеспечены, если они принудят Францию броситься в объятия России? В немецком издании 1870 года перед словами «свобода и мир» вставлено слово «независимость». Страница 279. Если военное счастье, опьянение своими успехами и династические интриги толкнут Германию на путь грабительского присвоения французских областей, для нее останутся только два пути. Либо она должна во что бы то ни стало сделаться явным орудием русской завоевательной политики, либо она должна после короткой передышки начать готовиться к другой оборонительной войне, но не к одной из тех вновь изобретенных локализованных войн, а к войне расовой, к войне против объединенных славянской и романской рас. В немецком издании 1870 года после слов русской завоевательной политики добавлены слова, что соответствует традиции Гогенцоллернов. После слов против объединенных славянской и романской рас добавлена фраза «Такова мирная перспектива, которую гарантируют Германии выжившие из ума буржуазные патриоты». Немецкий рабочий класс, не имея возможности помешать этой войне, энергично поддерживал ее как войну за независимость Германии, за освобождение Франции и Европы от отвратительного кошмара Второй империи. Немецкие промышленные рабочие вместе с сельскими рабочими составили ядро геройских войск, оставив дома свои полуголодные семьи. Их ряды поредели на поле брани за границей. Не меньшие бедствия ожидают их дома от нищеты. В немецком издании 1870 года далее добавлено. А патриотические крикуны скажут в утешении им, что капитал не имеет отечества и что заработная плата регулируется антипатриотическим интернациональным законом спроса и предложения. Не пора ли поэтому рабочему классу сказать свое слово и не давать больше господам из буржуазии выступать от его имени? И они теперь, в свою очередь, требуют гарантий. Гарантии в том, что их неисчислимые жертвы были не напрасны, что они добились свободы, что победа над армиями Бонапарта не будет превращена, как в 1815 году, в поражение немецкого народа. Маркс имеет в виду торжество феодальной реакции в Германии после крушения наполеоновского господства. Результатами освободительной войны против владычества Наполеона I, в которой вместе с народами ряда европейских стран приняли участие широкие слои немецкого народа, воспользовались правители европейских феодально-абсолютистских государств, опиравшиеся на реакционное дворянство. Вершителем судеб европейских государств сделалось контрреволюционное объединение монархов «Священный Союз», ядро которого составили Австрия, Пруссия и Царская Россия. С созданием Германского Союза в Германии сохранилась феодальная раздробленность, в германских государствах укрепился феодально-абсолютистский строй, сохранились все привилегии дворянства, усилилась полукрепостническая эксплуатация крестьян. И в качестве первой такой гарантии они требуют почетного для Франции мира и признания Французской Республики. Центральный комитет немецкой социал-демократической рабочей партии опубликовал 5 сентября манифест, в котором он энергично настаивал на этих гарантиях. «Мы протестуем против аннексии Эльзаса и Лотарингии. И мы сознаем, что говорим от имени немецкого рабочего класса. В общих интересах Франции и Германии, в интересах мира и свободы, в интересах западноевропейской цивилизации против восточного варварства, немецкие рабочие не потерпят аннексии Эльзаса и Лотарингии. Вместе с нашими товарищами, рабочими всех стран, мы будем верно стоять за общее международное дело пролетариата». Манифест Комитета социал-демократической рабочей партии ко всем немецким рабочим. Манифест был выпущен в виде отдельной листовки 5 сентября 1870 года и опубликован в газете «Фольксштадт» номер 73 11 сентября 1870 года. К несчастью, мы не можем рассчитывать на их непосредственный успех. Если французские рабочие не могли остановить агрессора в мирное время, то больше ли шансов у немецких рабочих удержать победителя во время военной горячки? Страница 280. Манифест немецких рабочих требует выдачи Луи Бонапарта как обыкновенного преступника в руки Французской республики, а их правители, напротив, уже всеми силами стараются опять усадить его на Тюильрийский престол как самого подходящего человека для того, чтобы привести Францию к гибели. Как бы то ни было, история покажет, что немецкий рабочий класс создан не из такого дряблого материала, как немецкая буржуазия. Он исполнит свой долг. Вместе с ним мы приветствуем учреждение республики во Франции, но в то же время нас тревожат опасения, которые, будем надеяться, окажутся неосновательными. Эта республика не ниспровергла трон, она только заняла оставленное им пустое место. В немецком издании 1870 года после слов «заняла оставленное им» далее вставлено «благодаря немецким штыкам». Она провозглашена не как социальное завоевание, а как национальная мера обороны. Она находится в руках временного правительства, состоящего частью из заведомых орлеанистов, частью из буржуазных республиканцев, а на некоторых из этих последних июньское восстание 1848 года оставило несмываемое пятно. Речь идет о героическом восстании парижских рабочих 23-26 июня 1848 года. Распределение функций между членами этого правительства не обещает ничего хорошего. Орлеанисты заняли сильнейшие позиции, армию и полицию, между тем, как мнимым республиканцам предоставили функцию болтовни. Некоторые из первых шагов этого правительства довольно ясно показывают, что оно унаследовало от империи не только груду развалин, но также ее страх перед рабочим классом. Если теперь от имени республики оно широковещательно обещает невозможные вещи, то не делается ли это для того, чтобы поднять шум в пользу возможного правительства? Не должна ли республика, по замыслу некоторых ее буржуазных заправил, послужить лишь переходной ступенью и мостом к орлеанистской реставрации? Таким образом, французский рабочий класс находится в самом затруднительном положении. Всякая попытка ниспровергнуть новое правительство во время теперешнего кризиса, когда неприятель уже почти стучится в ворота Парижа, была бы безумием отчаяния. Французские рабочие должны исполнить свой гражданский долг. В немецком издании 1870 года после слова «долг» вставлены слова «что они и делают». Но вместе с тем они не должны позволить увлечь себя национальными традициями 1792 года, как французские крестьяне дали обмануть себя национальными традициями Первой империи. Страница 281. Им нужно не повторять прошлое, а построить будущее. Пусть они спокойно и решительно пользуются всеми средствами, которые дает им республиканская свобода, чтобы основательнее укрепить организацию своего собственного класса. Это даст им новые геркулесовые силы для борьбы за возрождение Франции и за наше общее дело – освобождение труда. От их силы и мудрости зависит судьба республики. Английские рабочие уже сделали некоторые шаги в том направлении, чтобы посредством оздоровляющего давления извне сломить нежелание их правительства признать Французскую республику. Маркс имеет в виду движение английских рабочих под лозунгом борьбы за признание Французской республики, установленной 4 сентября 1870 года, и за оказание ей дипломатической поддержки. Начиная с 5 сентября в Лондоне, Бирмингеме, Ньюкасле и других крупных городах происходили митинги и демонстрации, в которых принимали участие широкие массы трудящихся. Активную роль в этом играли трейд-юнионы. Участники митингов и демонстраций выражали свои симпатии французскому народу и в своих резолюциях и петициях требовали от английского правительства немедленного признания Французской Республики. Непосредственное участие в организации движения за признание Республики во Франции принимал Генеральный Совет Интернационала. Теперешней медлительностью английское правительство хочет, должно быть, загладить антияковинскую войну 1792 года и ту непристойную поспешность, с которой оно признало Куб д'Этат. Маркс намекает на активное участие буржуазно-аристократической Англии в создании коалиции феодально-абсолютистских государств, начавших с 1792 года войну против революционной Франции. Сама Англия вступила в эту войну в 1793 году, а также на то обстоятельство, что английская правящая олигархия первая в Европе признала бонапартистский режим во Франции, установленный в результате Куб д'Этат, государственного переворота Луи Бонапарта 2 декабря 1851 года. Английские рабочие, кроме того, требуют от своего правительства, чтобы оно всеми силами противилось расчленению Франции, которому бесстыдно призывает часть английской печати. В немецком издании 1870 года конец этой фразы дан в следующем виде: которого часть английской печати требует с не меньшим шумом, чем немецкие патриоты. Это та самая печать, которая в течение целых 20 лет боготворила Луи Бонапарта как провидение Европы и которая восторженно аплодировала мятежу американских рабовладельцев. Теперь, как и тогда, она ратует за интересы рабовладельцев. Пусть же секции Международного товарищества рабочих во всех странах призовут рабочий класс к действию. Если рабочие забудут свой долг, если они останутся пассивными, настоящая ужасная война станет предтечей новых, еще более ужасных международных войн и приведет в каждой стране к новым победам над рабочими рыцарей шпаги, владык земли и капитала. Vive la République! Да здравствует республика! 256 High Holborn, London, Western Central, 9 сентября 1870 года. Написано Карлом Марксом между 6-9 сентября 1870 года. Напечатано в виде листовки на английском языке 11-13 сентября 1870 года, а также в виде листовки на немецком языке и в периодической печати на немецком и французском языках в сентябре-декабре 1870 года. Печатается по тексту второго английского издания 1870 года, сверенного с текстом немецкого издания 1870 года. Перевод с английского.